В эфире повтор программы «Вместе полдень». Главные темы, свежий взгляд, интересное о важном. Взвешенно, ясно, открыто.
У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В последнее время мы часто слышим о допинговых скандалах. Слышим, переживаем, возмущаемся, болеем за наших. Но зачастую мы не понимаем, вот почему препарат вдруг стал запрещенным. Тренеры вдруг не заметили, что их подопечный употребляет то, что нельзя. Как это скажется на спорте? Может быть, это как-то скажется на нас с вами? Попробуем сегодня разобраться. В студии Татьяна Николаевна Смиренникова, врач по спортивной медицине Хабаровского краевого центра развития спорта. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Салават Шейхович Сулейманов, профессор, доктор медицинских наук, врач-клинический фармаколог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, наверное, для тех счастливых людей, кто ни сном, ни духом, о никаких скандалах, что это за допинговые истории? Недавно, 1 января сего года, препарат Мельдоний попал в список запрещенных в спорте веществ. И с тех пор, как пишут на сайте Всемирного антидопингового агентства, было сдано около 120 положительных проб на Мельдоний. То есть нарушители появились, и среди них более 10 россиян. Причем далеко не все согласны с тем, что они нарушали. Кто-то говорит, что да, принимали препарат, но до того, как он стал запрещенным. Кто-то говорит, что не знал. Кто-то говорит, что это вообще ошибка, пробы были как-то неправильно взяты. В общем, несколько версий. Целая плеяда вопросов. Как же так получилось, что они не сдали тесты? Вообще, вот что вдруг за такая буря эмоций, связанная с этим допингом?
Ну, наверное, все-таки мы должны развести проблему на несколько таких вот подпроблем. Вообще допинг как таковой в спорте, его применение, выявление и конкретно мельдоний или мелдронат. Вот почему с ним так получилось? Когда говорят о неожиданностях, связанных с мелдронатом, я бы тут этих людей немножко приостановил в этих рассуждениях по той простой причине, что все то, что касается внесения в списки запрещенных препаратов, то есть допинг, эта процедура очень четко международным агентством антидопинговым прописана. И любой желающий может зайти на сайт ВАДА. Есть российская организация, аналогичная, РУСАДА. И там найти всю технологию, она прописана чрезвычайно четко. И прежде чем препарат попадет в список, проводится процедура мониторинга, о которой сторона, производящая препарат, знает все. Там есть согласительные процедуры, когда подписи, причем очень важных лиц в спорте и в правительствах ставятся под этой бумагой. То же самое было и с мелдронатом, с мельдонием. И ВАДА рассылает информацию в государство, которые поддерживают ВАДА, значит, спортивные федерации, то есть знают все, а вот уже дальше применять, не применять, как отказываться, когда попадешься, как объяснять, почему попался, это уже дело, так сказать, другое совершенно.
Не далее, как вот в начале октября прошлого года проходила онлайн-конференция как раз всех чиновников РУСАДА и всех заинтересованных вышестоящих людей на всю Россию. Я в Институте физкультуры сама присутствовала на такой конференции, и там об этом уже говорилось. Эти допинг-тесты берутся не у учеников детской спортивной школы, берутся у спортсменов уровня сборной России. Те врачи, которые работают со сборными России, должны были все-таки ответственность свою
чувствовать,
свою ответственность и внимательно к этому относиться.
Знаете, все-таки мы должны понять, вот где есть нарушения, процедурные нарушения, где есть ошибки, а где есть внутренняя политика в сборных, может быть, внутреннее убеждение спортсмена, что вот пронесет и я попаду. Это все же есть в этой жизни. Когда разгорелся допинговый скандал, вспомните заявление наших спортсменов-конькобежцев, что у них внутри команды лидером подсыпали этот мельдоний. То есть мы, когда заговорили о мелдронате, о мельдонии, мы, по сути дела, вскрыли огромный пласт проблем внутренней жизни наших спортивных организаций самого высокого уровня. А что там происходит? Как все организовано? И если уж идти дальше, в прошлом году год завершился скандалами, связанными с выходом фильма, который сделали немецкие журналисты на основе информации, представленной им нашими российскими спортсменами, которые были обижены чем-то, и вот они выплеснули свои эмоции и факты, где рассказали, как в легкоатлетической сборной происходит подготовка спортсменов, и, к сожалению, там прозвучала и фамилия моего хорошего знакомого,
Давайте все-таки тогда точку поставим на вот этом мельдоне. Я думаю, вся Россия уже это слово выучила. Что это за препарат, вообще для чего он был нужен, и его запрет как-то повлияет качественно на тренировки? Потому что со стороны обывателя ощущение, что запретили единственный препарат, который вообще на ногах держал наших ребят, и все, теперь они погибнут на своей трассе.
В среде специалистов в области клинической фармакологии мельдоний или мелдронат, он относится к препаратам, как мы их называем, препараты с недоказанной эффективностью. Препарат, который был плохо изучен из советских времен, 80-е годы, но не потому, что ученые не хотели его изучать. В то время в нашей стране, которая тогда была, в Советском Союзе, технология выведения препаратов на рынок была очень простая. Можно было взять минимум обследуемых, причем это были, как правило, добровольцы, которые по нынешним временам вообще в такую категорию попасть не могли. Все они показали какие-то результаты. Исследователи всегда хотят получить положительный результат. Была написана фармакологическая статья, фармакопейная статья, препарат был утвержден. И вот сегодня, когда разгорелся скандал, даже сам разработчик препарата, это ученый из Прибалтики, говорит о том, что вот по фармакокинетике, то есть по движению препарата в организме, что с ним там происходит, как он выводится, точных данных нет. Обождите, но если нет этих точных данных, как препарат вообще введен в оборот?
И как его употребляют?
Это парадокс, конечно. Мы об этом говорим давно. В нашей стране существует огромное количество лекарственных препаратов с недоказанной эффективностью и безопасностью. С этим надо разбираться. И про мелдронат бы никто не вспомнил, так бы и мы кормили, и кололи бы наших людей. Если бы не вот этот скандал, если мы не знаем, как он выходит из организма, с какой скоростью, как он накапливается, то как его вообще можно
это,
применять?
Это и побочные эффекты какие-то тоже мы не знаем?
Ну, он, раз мы не знаем всего этого, то, конечно, мы не знаем. Там прописаны формально, для каждого препарата надо прописать побочные эффекты, они есть и у этого препарата.
В каком-то смысле это палочка-выручалочка порой была, потому что перетренировок у спортсменов при неадекватных нагрузках достаточно. Хочу успокоить тех, кто принимал и, может быть, будет принимать этот препарат, ну, уже не с другой совершенно целью, что побочных эффектов за все время применения, ну, я лично не видела ни у кого, а клинически все-таки эффект был. То есть рентгенологически они не восстанавливают хрящ, но клинический эффект есть, колени перестают болеть. Ну, это так, аналогия. У нас есть наблюдение, когда ЭКГ улучшалось на фоне приема мелдроната у перетренированных спортсменов. Пугать этим препаратом не стоит, ничего страшного не произошло. А спорт высших достижений, естественно, может обойтись новыми современными разработками.
Никто сегодня не говорит, что он вообще не может работать. Это надо изучить. Я говорю, это препарат с недоказанной эффективностью. Надо доказать его эффективность в правильно спланированных, правильно проведенных исследованиях, чтобы снять все эти вопросы. Вот мы много говорим о доказательной медицине. Вот этот препарат из области недоказанных эффектов. Это не значит, что у него их нет.
Нет.
Их надо выяснить, какие есть, на достаточном количестве пациентов, чтобы убрать плацебо эффект, то есть обманка, когда мы, значит, убеждаем, и человек чувствует себя лучше. Вот что говорила Шарапова? Я просто вспоминаю ее первое интервью. Понятно, что она была ошарашена этим. Она говорит, что мне говорили, что у меня есть нарушение обмена, в том числе сахарный диабет, предрасположенность, поэтому она пила. Никакого отношения этот препарат к профилактике сахарного диабета не имеет. Но человек 10 лет пьет. Значит, почему? Кто ей внушил, что он помогает? А может быть, она еще что-то пьет, что не попадает в это? Надо разобраться, что работает, что не работает.
Тут нужен качественный врач, значит, нужна качественная система медицинская. С этим у нас сейчас...
Вы очень правильно говорите о системе. Система должна быть, но система должна быть заточена на то, что мы помогаем. Не за счет того, что вот что-то еще не внесли в список, мы сейчас дадим, а потом снова отменим. Да? Мы должны тщательно разобраться с физиологией, патофизиологией процессов, которые происходят во время тренировок. Спортсмены должны это понимать, и врачи должны это понимать. Кого можно тренировать в этом виде спорта для получения высоких достижений, кого нельзя, потому что физиология у каждого разная, мышцы у нас разные. Есть те, которые будут работать на стайерские дистанции, а где есть на спринтерские, как ты не тренируй, ничего не получишь. И ты можешь хоть заколоть лекарствами этого человека, ничего не получится. Или он погибнет вообще, говоря. Что происходит в большом спорте?
А что у нас вообще сейчас происходит вот с системой подготовки врачей именно спортивной медицины?
Когда-то у нас были централизованные базы подготовки, сейчас все свелось на местный уровень. Вот. А на местном уровне готовят в основном реабилитологов или врачей лечебной физкультуры. единый сертификат выдается врач спортивной медицины и лечебной физкультуры, хотя это разные совершенно вещи. Лечебная физкультура – это с больными людьми работает, а спортивная медицина – это огромный раздел, который вмещает в себя и спортивную травматологию, и спортивную фармакологию, и ту же реабилитацию, но для спортсменов. Не только у нас, но и в центрах что-то приближенное есть, но так, чтобы действительно готовили только спортивных врачей, у нас, к сожалению, нет.
На всю страну, конечно, 1-2 центра или даже там 3, если в городе, это просто ничто, да, практически.
Фактически так и получается. Уже который год говорят о том, что спортивной медицины в России нет. Создали ФМБА, Федеральный центр медико-биологическое агентство, которая занимается сборными командами. И вроде как по отчетам очень много у нас спортивных врачей. Но почему же тогда врачи, которые выходят из ФМБА, почему такие проколы на уровне сборных команд России? Если мы, периферийные врачи, в сентябре знали об этих препаратах, и еще о некоторых, которые с этого года тоже запрещены, не один мелдронат только, почему же врачи в сборных командах России не несут никакой ответственности за то, что они, прозевали, можно сказать, вот это?
У меня такое оптимистичное сразу предложение. Наверное, надо просто сборной России в Хабаровск, чтобы наши грамотные врачи за ними следили, они знают все препараты, и совсем это будет хорошо.
К сожалению, с учетом того, что некоторые наши спортсмены тоже оказались пострадавшими от антидопинговых санкций, то вряд ли мы можем здесь гордиться. Кстати сказать, опять же, возвращаясь к тому, что говорил министр спорта недавно в программе «Вести недели», он сказал, что вот пример Брамонтана, когда его внесли, а потом исключили. Я вообще люблю доказательства. Я зашел на сайт ВАДА, посмотрел список запрещенных препаратов, Брамонтан там находится, так что никто его не убирал из этого списка. Хотя есть такая практика, есть такой опыт, когда препарат, который внесли в список после каких-то, так сказать, разбирательств и получения доказательств, что он не отвечает требованиям для внесения в этот список, из списка исключался. Не надо все принимать так, как будто это против российских спортсменов, против российской медицины.
Хочу сказать, к чести наших спортивных функционеров, не сейчас, а тогда, когда был с Брамонтаном скандал, когда наших лишили олимпийских медалей, все-таки добились того, чтобы дисквалификация была отменена, и только после этого ввели Брамонтан в запрещенный список. То есть медали не отобрали. Мы могли в те годы, мы могли своих спортсменов как-то отстоять, понимаете?
Да.
А сейчас, получается, они совершенно не защищены. И все-таки я не верю, что абсолютно все, никто не знал, и широко это все применялось. Медикаменты выдаются централизованно в ФМБА сборным. Надо было с сентября изъять со складов мелдронат. Потому что я видела в сборных, как врачи получают коробками медикаменты.
Маловероятно, конечно, что так внезапно.
Да, и что они так припасли где-то себе заначку, а потом им давали запрещенный препарат.
Много вопросов.
Раз тоже ведь одна из тем для разговора. Да, что там внутри происходит? Насколько следует документам? Не ищут ли лазейки для того, чтобы удержать рекорды? Что-то должно быть в тренировочном процессе. А если и тренер, и доктор зациклены на известных препаратах и не могут гарантировать спортсмену, что он без них подтвердит тот результат, начинаются поиски, как обойти.
Почему? Почему на всех уровнях все говорят, что у нас беда со спортом, нужно поднимать, нужно помогать, а врачи говорят, и опытные люди, что всего-то надо, чтобы тренер с врачом поговорил, договорился, работали в тесном контакте.
Не только. Если на уровне Хабаровского края говорить, нам нужна служба спортивной медицины. Не в том урезанном варианте, в котором она сейчас существует, в качестве отделения спортивной медицины, которая занимается буквально допуском, профосмотрами. Нам нужен врачебно-физкультурный диспансер со всеми функциями, вытекающими из этого названия.
То
понимаете?
Есть более шире, то это строительство
Путин
здания.
Путин говорил, наш президент, 2 года назад о воссоздании врачебно-физкультурных диспансеров. В этом году он опять это упомянул. И что, вместо того, чтобы нам действительно эту службу возродить, скажем так, пока еще живы те, кто еще работал в этих врачебно-физкультурных диспансерах и знают, что это такое. Вместо этого нашу службу сокращают, сворачивают.
Еще сокращают.
Свернули до отделения, а отделение оно осуществляет только осмотр. Все. У нее на другое времени не хватит. Тем более она работает по фонду обязательного медицинского страхования. Это только прием. Прием лечения, все.
Пока все у нас четко
ну,
вниз.
Хуже не будет. Хуже уже куда?
Смеетесь, на чего?
Нет, хуже уже куда?
Ну, можно оптимистично и пессимистично сформулировать это.
Давайте оптимистично.
Лучше не будет.
Нужно что, если перечислять? Нужно здание. Нужно, чтобы в медицинском университете сильнейшем, я уж не могу не сказать, что ну он уж гордость наша. Там нужно какое-то отделение особое.
Когда мы заканчивали, мы гордились.
Сейчас я слышу только хорошее об этом учреждении. Нужно, чтобы там было какое-то отделение. Что еще нужно? Нужно какое-то финансирование, какой-то центр спортивный, где бы тренеры сами учились. Вот это все нужно? Или это есть, просто надо собрать это воедино?
Вы знаете, мне кажется, что нужна политическая воля. Вот в нашей стране без политической воли ничего не делается. Значит, объединить усилия всех, преодолеть вот эти разрозненные интересы, разбитые там по видам спорта, принадлежности к тем или иным объединениям. Для того, чтобы создать хорошую лабораторию, нужна хорошая биохимия. Надо отслеживать тренировочный процесс, ну, простая вещь. Вот перегрузили, да, как выводится та же самая молочная кислота у спортсмена, с какой скоростью она будет выводиться по-разному. То есть это усталость. Вот она накопилась, все. У одного выводится быстро, у другого медленно. Что можно сделать, чтобы восстановить быстрее? Как сделать так, чтобы во время тренировок на пике подойти? То есть все это невозможно сделать в одной команде под один вид спорта. Значит, что? Надо комплексные какие-то центры иметь. Значит, об этом нужно снова говорить, надо образовывать, надо готовить специалистов в этой области по-настоящему. Надо сделать спорт открытой территорией для обсуждения, для общественного контроля.
Нет худа без добра. Уже несколько раз эта мысль возникала, что вот такой скандал получился допинговый, но вскрылись какие-то проблемы, что видим, что столько у нас есть чего строить и с кем, как людей сводить, но все равно есть села, есть люди, есть педагоги, будут и есть чемпионы. Ну и система, конечно, требует колоссальных доработок, но все-таки она существует, и мы своим спортом гордимся, хотя ему, конечно, непросто. Я надеюсь, что обратит государство внимание вот на эту проблему, и как-то ситуация станет получше. Вот завершая наш разговор, пожалуйста, пожелание, наверное, такое врачебное. Каков диагноз нашего спорта?
Ну, вообще, болезнь есть, ее надо лечить, и очень важно правильно поставить диагноз. Вот то, о чем сегодня мы говорим, это, по сути дела, тоже попытка вот эту проблему как-то разложить на составляющие с тем, чтобы можно было принимать какие-то решения или дальше обсуждать перед этим. Главная проблема в чем? Наверное, в том, что мы должны очень внимательно относиться и друг к другу, никого не подталкивать для получения рекордов вот неправедным путем. Не надо этого делать. Почему такая острая реакция на все? Конечно, потому что мы спортом своим гордимся. Конечно, потому что мы любим своих спортсменов, и нам очень бы хотелось, чтобы вот они не были испачканы об эти проблемы, проблемы допинга. Я думаю, что острота и связана именно с этим. Нам очень хочется, чтобы российский спорт и российские спортсмены
побеждали честно.
Да, так мы воспитаны, и так надо воспитывать наших детей.
Да, у нас большой человеческий ресурс. Мы, в общем-то, довольно оптимистическая нация. Я думаю, что мы выберемся из этой ямы. Нам еще будет кем гордиться,
что
да,
показать
и чем
миру.
Гордиться.
Прекрасно.
Да.
Ну, я напомню, в студии были Татьяна Николаевна Смиренникова, врач по спортивной медицине Хабаровского краевого центра развития спорта. Спасибо вам и успехов в вашей работе.
Спасибо.
Салават Шейхович Сулейманов, профессор, доктор медицинских наук, врач, клинический фармаколог. Спасибо вам.
Спасибо.
Меня зовут Анастасия Магнус, я с вами прощаюсь, желаю хорошего дня, занимайтесь физкультурой, может быть, занимайтесь спортом.
В эфире был повтор программы «Вместе полдень».